сейчас мы затронем такую тему, несколько разных моментов.
Сиди, слушай урок.
Как правильно?
Отметьте, пожалуйста, его, что пришел.
Он не прослушал больше половины.
Может, в туалет там
вернись. Как правильно строить отношения, не уже ведущие как бы к браку, а вообще в церкви, между мужчинами и женщинами. Много же существует разных моментов. Да? Что? Допустим, такой вопрос. Скажите, пожалуйста, существует ли дружба, возможно ли дружба между мужчиной и женщиной?
Нет.
Да.
Нет.
Так, мне не разделили.
Мой наставник говорит, что нет. Нет, один обязательно любит. Нет,
теория допускает. То есть теоретически...
А я не поняла, как правильно
строить отношения? Да, то есть как правильно взаимодействовать мужчинам и женщинам в церкви? Мужскому и женскому полу. То есть не как строить отношения, ведущие к браку, это мы уже сейчас выяснили, да, порядок понятен. Свидание мы не разрешаем, только с разрешения того, что к пастору уже пришли двое серьезных взаимоотношений. Это просто, то есть, допустим, вот мы существуем, да, мы в церкви, мы общаемся. Как правильно должны быть, как мы должны правильно взаимодействовать, как мы должны правильно относиться друг к другу, чтобы это было правильно, чисто и красиво. В святости и правильности. Согласны, да? То, что мы должны не только где-то там в каких-то поступках и в каком-то своем каком-то характере просто иметь святость, ну, как бы правильность Божью, да? Во всем должны мы должны это иметь. Почему мы говорим, что на практике дружба невозможна? Мы говорим о дружбе одного мужчины и одной женщины. Я не говорю о дружеских отношениях, когда есть определенная компания, допустим, людей. Ну и общаются, например, там, три мужчины, там, четыре женщины, и вот они дружат все вместе. Это не об этом речь. Речь идет о том, что когда один и один, понятно, да? И двое пытаются дружить. Что такое дружба? Это не приятельские отношения. Понятно, да? Потому что вы можете, например, как девушка, вы можете иметь приятельские отношения со многими братьями. Это нормально. Мы говорим о дружбе. Дружба – это когда вы общаетесь тесно, когда вы делитесь внутренними своими переживаниями, чувствами, эмоциями, тайнами, мечтами. Понятно, да? То есть вы становитесь близкими друг к другу. Это подразумевает то, что один из вас рано или поздно любится. Обычно это девушка. И причем другой даже не подозревает, что его друг влюбился в него. Проблемка возникает. Упс, что делать? Поэтому не надо дружить один на один. Все. Дружим только тогда, когда мы серьезно имеем отношения для того, чтобы пожениться. Согласны? То есть когда вот уже мужчина к вам пришел, да, вы говорили об этом, он позвал вас на свидание, он сказал, хочу серьезные отношения. Вот здесь вы можете начинать дружить, если девушка согласна. Все. Вот здесь не то, что вы можете, вы должны начать дружить. Вы должны начать общаться, разговаривать, обсуждать все темы. Чтобы потом не было сюрпризов, когда вы поженитесь. Вот здесь вы должны начать просто укреплять свою дружбу, потому что муж и жена – это самые лучшие и близкие друзья должны быть. Это вот все. То есть ближе никого не может быть. У вас будут друзья, у жены будут подруги, у мужа друзья, но вы будете друг другу самыми близкими. Дружбы не существует. Вопрос задается по поводу возраста. Когда же можно думать о том, что вот можно уже пожениться? Ну, это нормально, это правда вопрос. Знаете, в принципе, если вам 18, и ну, мы берем самую маленькую границу, если вам 18, если вы зрелый человек, понятно, да? Mm-hmm. Если вы самостоятельно можете себя финансово обеспечивать, welcome. Понятно, да? Mm-hmm. То есть если человек зрелый, что значит зрелый? Он может нести ответственность за свои слова, за свои поступки. Он имеет правильно сформированную систему ценностей в жизни вообще. Он может сам себя финансово обеспечить. Он не висит у мамы с папой на шее или не думает жить, например, за счет своего супруга. Это понятно, да? Вот если вы такой, относитесь к этим двум категориям, то есть зрелый человек и финансово свободный, обеспеченный. Вот сколько бы вам ни было лет, грубо говоря, от 18, пожалуйста. Но мы знаем, да, обычно 18 лет – это время, когда люди начинают учиться, получать образование, чтобы потом работать и обеспечивать себя самостоятельно. Поэтому я думаю, что начиная лет с 25, да, наверное, как вы думаете? Да? Ну, вот самое, наверное, такое будет оптимальное. Ну нет, конечно, если вы уже до этого времени не успели там получить образование, и вы уже работаете, нет проблем. Я просто говорю, что такое самое, в принципе, нормальное, начиная от 25. В принципе, меньше можно, не вопрос. Я говорю о том, что в основном это касается, опять же, мужчин. Потому что мужчина, да, обеспечивает семью, то есть мужчина тот, кто отвечает за семью. Девушка, пожалуйста, 17 лет, если не хотим учиться, не хотим работать, ну, нет вопросов. То есть если мужчина готов взять со всем имуществом, со всем вот этим багажом, который у девушки есть, строить с ней семью, пожалуйста, нет проблем. Вот, возрастные ограничения, а вверх, ну, в принципе, как бы не встречалась еще с какими-то ограничениями. То есть там лет до 100, сколько вы проживете. То есть если в 100 лет там доживете и найдете себе там партнера, не вопрос. Ну, я просто не сталкивалась с какими-то такими верхними ограничениями. Поэтому воля вашей фантазии, что называется. Это то, что касательно как бы возрастных вопросов. Как относиться друг к другу? По-моему, в Тимофее, да, написано, что с равными нужно относиться как к братьям. И как к сестрам. Что-то где-то там вот в послании, по-моему, в Тимофее написано об этом, что к старицам так уважительно, да, относиться. Поэтому вот мы семья, да? Церковь – это Божья семья. Мы все друг другу братья и сестры. Поэтому давайте так и будем относиться. Если те, кто вам ровня, по возрасту я имею в виду, то девушки относятся к мужчинам, как к братьям. Тогда это намного все упрощает. То есть вы уже не смотрите на всех мужчин, как на потенциальных мужей. Сканер пошел, сканер. Нет, все, я смотрю, это брат, замечательный брат. Как родной мне, потому что написано, что кровью Христа мы стали родными, Он соединил нас в одну семью. Через кровь Иисуса Христа мы не просто леди и джентльмены, мы не просто дамы и господа, мы братья и сестры. Во Христе Иисусе в церкви мы одна семья, мы сестры, мы братья. Поэтому такие должны быть отношения в церкви, как в семье. Нормальные. Понятно, да? Потому что как бы у нас есть такой, не у всех же есть положительный опыт общения в семье с братьями и сестрами, да, там кто-то там, может, и конфликтует, и там дерется. Я говорю, о, нормально, когда любят друг друга в семье. Поэтому те, кто старше вас, относитесь с почтением. Допустим, если это старший мужчина, пусть это будет, ну там, если он в возрасте старше, так серьезно, то пусть это будет такое почтение, как к отцу. Женщинам, как к матери, да? Вот выстроите такие отношения, и тогда у вас не будет соблазна смотреть на всех мужчин, как на потенциальных партнеров, на всех женщин, как на потенциальных жен. Все упростится. И отношения будут правильными. Не будет конкуренции, не будет каких-то таких, вот, знаете, непонятных там, ну, флирта, манипуляций, зависти какой-то. О флирте отдельно. Допустим ли флирт?
Брат.
Не пофлиртуешь, да, с братом? Вопрос насущный. Допустим ли флирт в отношениях?
Нет.
Почему нет?
Почему сразу все?
Нужно определиться с понятием.
Хорошо. Как вы понимаете, что такое флирт? Кокетство, да, синоним кокетства. Когда ты играешь с человеком, игра. Флирт – это игра. В основном, что?
Лука.
Даже не игра, а изначально это обман самого себя. Лукавство – это обман самого себя. Значит, и флирт – то же самое. Ты даешь надежду человеку, совершенно не нужно тебе самому. Вот, обманываешь его и самого себя. Ну, до свидания. Вдруг не вообще не будет с этим. Ни всем, ни одному, ни двум, это получается, что ты обманываешь и себя, и кого.
Да, совершенно верно. Игра. Человек играет, человек лукавит, человек обманывает. Неважно, девушка это или парень. Ну, в основном, конечно, про девушек, да, говорят, она флиртует со всеми подряд, да, допустим. То есть она играет, она выставляет себя, она пытается показать не то, что она есть, и не выстраивать серьезные отношения, а просто поиграться. Это недопустимое отношение в... Независимо, даже если девушка собирается строить серьезные отношения с этим парнем, это просто недопустимо. Это неправильно, это некрасиво, это не то, на что толкают вас дусуты, поверьте. Это не дусуты в лету. Все то, что вы делаете, внутри вас живет Бог. Святой Бог, Он руководит, не то, что руководит, Он должен быть доволен теми поступками, которые вы делаете. Сюда же относится и манипуляция. Когда вы пытаетесь заставить человека поступить так, как он, в принципе, не хотел. Согласны? Можно, да? Можно что-то сказать, можно как-то поступить. И человек будет делать то, что вы хотите, а не он. Это манипуляция. Это тоже недопустимо в отношениях с людьми. Это абсолютно неправильные вещи. Я сейчас говорю об отношениях полов, да, то есть когда мужчина и женщина. Ну и вообще недопустимо. Но мы сейчас говорим о взаимоотношениях противоположных полов, да? Это недопустимо, когда женщина пытается манипулировать мужчину, заставить его на себе жениться, хотя он принципиально не хочет. Но женщины, они существа коварные, если они внутри себя не дают отчет, что они ходят перед Богом. Поэтому драгоценные мои. Во всей жизни мы должны ходить перед Богом. Перед Богом. Все, что мы делаем, Бог видит и слышит. Написано, Енох ходил перед Богом. 365 лет он ходил перед Богом. Цифра такая замечательная, да? Как 365 дней в нашем году. Каждый день мы должны понимать, что мы ходим перед Богом. И все, что мы делаем в отношениях с людьми, мы должны делать это как перед Богом. Потому что и семью нужно строить тоже на страхе Божьем. Вы должны выходить замуж в страхе Божьем. Вы должны понимать, что вы перед Богом это делаете. Когда вы будете жить со своим мужем, со своей женой, вы должны понимать, что вы делаете каждый поступок, каждый день вы живете перед Богом. Бог видит. Бог понимает, что вы делаете. И вы будете давать отчет. Каждый из нас. Как я отношусь? Как я отношусь к людям, которые сейчас окружают меня? Как я отношусь к своему будущему мужу? Может быть, сейчас вы уже, вот кто-то из вас, может быть, поженитесь, а вы тут, может, уже насолили друг другу, там, или что-то, многие подступают. Ну, понимаете? Вы же не знаете, кто будет ваша будущая жена, вы же не знаете, кто будет будущий муж. Поэтому давайте мы будем в страхе Божьем ходить друг перед другом. Мужчины, драгоценные мои, покажите всю свою красоту, которую Бог заложил в вас. Относитесь уважительно к женщинам, в церкви, к сестрам. Делайте им комплименты, это замечательно. Это здорово. Девушка, это не значит, что если вам сделали комплимент, что все, на вас собирается жениться. Нет, это понятное дело, нет. Поэтому, мужчины, раскройте всю свою красоту, позвольте нам увидеть, какими прекрасными вас Бог сотворил. Вы же сильные, вы же мужественные. Просто прекраснейшее создание, которое Бог вас сотворил. Помогите нам, девушкам, увидеть всю эту красоту. Откройтесь. Станьте сильными, возьмите на себя ответственность в каких-то моментах, чтобы девушки это увидели, чтобы женщины это увидели, что вы прекрасны, что вы ответственны. Сейчас это уже нужно делать, а не тогда, когда вы влюбились и вот давай завоевывать. Сейчас. Потому что когда вы придете к девушке, у нее будет очень мало времени узнать вас. А до этого она, может быть, видела вас и не видела вас совсем. Не успели показать, какие вы красивые. Делайте это сейчас. Показывайте, открывайте. Открывайте двери перед девушкой, пропускайте их вперед. Делайте комплименты. Я не знаю, мужчина, это же у вас заложено. Это вы должны знать, что вы должны делать, чтобы нам понравиться. Девушки, а мы, драгоценные, мы тоже должны выразить всю свою красоту. Это не значит показать всю свою красоту, в смысле. Открыть тут, тут и тут. Речь не об этом. А об одежде это отдельный разговор. грех разбивает человека. Когда девушка открывает свой бюст, когда она одевает глубокое декольте, что она хочет этим показать? Понравится всем мужчинам. Согласны?
Да.
Почему? Потому что, ну, мужчины, вы все устроены физиологически одинаково. Согласны? И смотреть вы все, независимо от того, нравится вам девушка или нет, вы все равно будете смотреть вот глубокое декольте. Согласны? Это физиология. Это не важно, человек верующий, неверующий, он женатый, он не женатый. Он все равно увидит это глубокое декольте, понимаете?
Даже если не захочет, даже смотреть.
Даже если он не захочет, но притянет глаза. Или короткая юбка, или облегающая одежда. Вы понимаете, девушка, мы понимаем, внутри мы понимаем, что так одеваться нельзя. Это неправильно, это некрасиво. Может быть, это красиво. Но я помню, кто-то говорит, а как вот определить, до какой длины должна быть юбка, давайте отмерим, сколько сантиметров от колена. Я говорю, слышишь, если ты стоишь перед зеркалом, и внутри тебя живет святой Бог, который понимает, как должно быть правильно. Если ты стоишь перед зеркалом, и ты хочешь не своего, а ты хочешь ходить перед ним, поверь мне, стой перед зеркалом, ты поймешь. Можно так идти или нельзя? И не может существовать двух гардеробов у нас. Согласны? Это гардероб для церкви, а это гардероб для работы. Но не может такого быть. Что же получается? Здесь вы в церкви живете святой и праведной жизнью. Прилично святым вы одеваетесь. А здесь у вас гардероб для работы. А тут можно и расслабиться. Я не говорю, конечно, здесь у вас нет там униформы. Это понятно. Я не об этом говорю.
Я верующий человек, я не одеваюсь.
Ну, я думаю о том, что, допустим, тут у вас вот такие юбки, или такие у вас штаны висят, а здесь у вас за пределами церкви я могу быть свободным. Странно звучит, да, правда как-то? Вы же не играете роль в церкви, в церковных собраниях, а здесь вы совершенно другой человек. Мы везде одинаково. И когда мы ходим, где мы бы ни были, Бог внутри нас всегда и везде, Он никогда не уходит от нас. Поэтому думайте о том, что вы одеваете, как вы себя ведете. Чтобы человек, который смотрит на вас, девушки, сейчас за вами, может быть, наблюдают глаза уже те, которые влюбились, там, прошли все эти этапы, все задачи. Подумайте как бы об этом. В любом случае, даже если не наблюдают, перед Богом ходит, Он смотрит на нас. Какая моя доченька красивая, какая она приличная, мне так приятно за нее. А вот тут надо, дочь моя, подкорректировать чуть-чуть. Вот тут надо чуть-чуть подправить. Юбочку-то подлиннее бы надо бы поделить, вот как-то так. Там, или вырезочек вот так вот подзакрыть. Ну вы понимаете, да? То есть ну, вы вот здесь все замечательно одеты, все прилично. Слава Богу, я вам даже... Это понятно, да? То есть мы должны правильно строить взаимоотношения, чтобы у нас все было правильно, чисто и красиво.
Так, комплименты умеем, да, все принимать?
Нет.
Ну если вам сделали комплимент, скажите спасибо. Все, не надо. Ну вам сделали комплимент, это же красиво. Ну вам сказали, как ты сегодня потрясающе выглядишь. И вы улыбаетесь человеку прямо в глаза и говорите, спасибо, я знаю. Нормально. Это нормально, чтобы не было вот этого. Вот это уже вот флирт. Я, конечно, знаю, что я прекрасна. Но... Давайте быть открытыми, чистыми, вот такими прямыми какими-то. Ну, правильно. Ну, я думаю, что вот правильно и красиво. Бог нас к этому призывает.
Что у нас еще? Про одежду мы говорим.
Все спрашивают, где же найти вот этого драгоценного моего спутника жизни? Если бы... Надо знать нужные места. А теперь самый главный секрет, да? Расскажите где-то. Не надо сидеть дома. На диване, сидя. вы там никого не встретите. Нужно быть активным фашистом. Нужно быть общительным человеком. И вращаться в среде людей. Потому что ваш спутник жизни, он где-то среди людей. Он где-то в людской среде. Там, где много людей. Понятно, да? То есть не надо сидеть дома и быть таким вот, ну, вот я посижу, меня тут и найдут. Вы должны общаться. Вы должны участвовать в мероприятиях, в церковных мероприятиях. Что мы говорим, да, о том, что это понятно, да, что строить серьезные взаимоотношения, ведущие к браку, вы должны с человеком, который верующий. Согласны, да? В этом вопросов нет? Или вопрос почему есть? Все понимают.
Нет, я не очень как бы. И некоторые думают, мы сначала покаем, а потом...
Не работает. Это огромное-огромное исключение из правила. Есть примеры, когда были такие ситуации, но это исключение. Мы не строим жизнь на исключение. Объясняю, написано в Библии, что что общего у света с тьмой? Мы свет, Библия говорит, что внутри нас свет, мы свет этого мира. Люди, живущие, не знающие Бога, они тьма. Что может быть у меня света с тьмой? Это невозможно. Мы не можем встать в одну упряжку. Знаете, да, что супруги, это переводится как вот эти два животных, которые запрягли в упряжку, там такая штука, у двух валов запрягали в упряжку, такую, которую пахали вас. Это назывались супруги. Понимаете, да? То есть двух людей запрягают в одну упряжку. То есть мы в одной упряжке. Как можно запрячься свету и тьме? Это невозможно. Поэтому в курсе это будет для вас пунктом номер один. Вот этот человек, за которого я могу выйти замуж. Это человек, на котором я могу жениться. Человек верующий, посвященный Богу. Это понятно. Потому что, смотрите, объясняю момент. Если я стою, например, на столе, а человек внизу, кому куда кого проще перетащить? Вниз проще тащить. Я не говорю, что мы выше этого мира, но мы город стоим, который на горе стоит, понимаете? А человек, который внизу стоит, ему проще нас тащить с этой горы. Ему проще, вниз проще тащить. Поэтому, драгоценные мои, думайте, пожалуйста. Ну вот, об этом нужно очень серьезно. Я помню, мне первое, что когда я пришла в церковь, мне сразу посадили и сказали, что у меня был парень неверующий. И мне так четко, прям вот ясно объяснили. Дорогая моя, тебе придется сделать выбор. Ну, меня как бы заранее предупредили, но я еще там год тянула, пыталась как-то это все решить, то есть его как-то затащить к себе на стол. Но это дело не вышло, мне пришлось расстаться. Потому что он сделал свой выбор, это был выбор не в пользу Бога. И я сказала, Бог, я принадлежу тебе, я не могу пойти туда за ним. Ну, я сделала выбор, слава Богу. Слава Богу, потому что тогда мне Бог в свое время сказал, отпусти, что ты за него вцепилась. Отпусти, я тебе лучше дам. Я так поняла, успокоилась, знаешь, Бог мой отец, он не даст мне худшего. Все, и Бог мне дал замечательного мужа. Чудесного. Да, мне пришлось пройти через какую-то боль, через какие-то раны, мне было плохо. Но я приняла это решение. Это серьезнейшее решение для молодых людей, да не только для молодых людей. Это серьезнейшее решение в жизни. Потому что к вам будут поступать предложения из мира. Есть, да, уже поступают предложения. Периодически они будут поступать. Держитесь, пожалуйста, прошу вас. Потому что Бог не дает сверхсилы искушений. Вы сможете, выстоите. У Бога есть для вас человек, его человек, Божий человек. Значит... А давай все вопросы потом, хорошо? Ты вот себе пометь, чтобы не забыть.
Я запомню.
Хорошо. Так, мы, значит, понятно, да, что у человека найти спутника жизни надо в любых местах. Понятно. Участвуйте в мероприятиях, значит, ночные молитвы, служения, домашние группы, какие-то выезды, мероприятия, все что угодно. Интернет тоже не исключается. Спрашивают, можно ли знакомиться на сайтах. Можно, осторожно. Очень осторожно. Это же понятно, да? игра где-то в чем-то. Люди играют, люди не открыты, ты не можешь человека потрогать, пощупать, не можешь видеть его реальную жизнь. Это очень сложно. А это уже возможно. У нас есть пары в церкви, которые поженились по знакомству через интернет. В принципе, очень хорошие, замечательные пары. Но это, опять же, тоже я говорю, что это очень тяжелый процесс. Тяжелее, чем вот вживую. Сложнее. Знакомьтесь. И мне, кстати, понравился один автор, так писал в книжке замечательно. Он говорит, что вот какую вы себе хотите, например, жену или мужа, вот в том болоте его ищите. Ну вот, знаете, как из сказки про царевну лягушечку, да? Вот хотите вы человека, вот такого вот молитвенника, вот на ночной молитве его ищите. Понятно, да? То есть как бы. Вот. Хочется вам, чтобы вот он пел, вот в прославлении себе там и высматриваете. Ну, понятно, да, то есть я, ну, как бы, может быть, в чем-то утрирую, но то, что вы хотите видеть в своем, какие-то ценности, какие-то, может быть, особенности, что-то еще, вот там себе ищите. Хочется вам человека, который вечно где-то тусит, вот идите в клуб, вот там самое подходящее место. А? Да, вот, к сожалению, не ходим. Нет еще христианских клубов у нас. Вот есть задача сделать такие. Ну, понятно, да? То есть, как бы, если вам хочется вот такого тусовщика или тусовщицу такую, то ищите ее в среде молодежи, кто вот этой любит заниматься. Вот вам такой человек, пожалуйста. Вот, пожалуйста. Нравится вам, чтобы с детьми занимался? Вот, детское служение. Там найдете себе и жену, и мужа, там тоже есть братья. Так. Это то, что по поводу отношений касательно. А, не будем мы с вами говорить, да, что такое любовь, что такое влюбленность. Не будем, да, это разбирать?
Мы уже сказали.
Ну, да, то есть там просто очень много как бы разных, различных есть отличий. Как бы, но я думаю, что мы это оставим на потом. На ласки приходите. Вот, и мы там все очень-очень подробно разбираем. Сколько у нас еще времени?
Да у нас впереди целая жизнь.
Мне вот нравится ваш оптимизм, вы просто не представляете. Потому что обычно у людей лет 30 все заканчивается в жизни и тому подобное. Один момент хочу сказать. К браку в семье надо готовиться. Очень серьезно нужно готовиться. По всем фронтам, так скажем. Потому что я думаю, что те люди, которые вот уже состоят в семейной жизни и которые не готовились, я думаю, что они, наверное, подтвердят, что в принципе, если бы они готовились, все было бы намного проще и как-то полегче все было бы, если была бы подготовка. Согласитесь?
Что за подготовка?
Что?
Что за подготовка?
Сейчас объясню. Разные есть направления подготовки. Первое, конечно же, это для нас, для верующих людей, это духовная подготовка. То есть вы молитесь пред Богом, вы просите, чтобы Бог помогал вам, чтобы Бог открывал вам места Писания, которые соответствуют Писанию, ну, места Писания, которые соответствуют семейной жизни, семейной тематике, отношениям, чтобы вы были духовно подготовлены, чтобы у вас была база в Слове Божьем, чтобы вы понимали, я уже говорила, да, что мы ходим перед Богом, и все, что мы делаем в своей семье, мы делаем это просто перед Богом, не перед мужем. И не, даже, не, даже не для себя, а перед Богом. Мы знаем, что Бог видит и смотрит, и я дам отчет как жена, как я отношусь к своему мужу, как я отношусь к своим детям. И когда мне хочется сказать, я понимаю, что мне надо закрыть рот. И как пастор говорил, да, кто-то вывесил на первом уроке. Хочешь тебе поорать на жену, иди в туалет, закройся и пари. Понимаете, да?
На себя.
А? На себя, да, причем на себя иди пари. Что я такой сякой, почему она так поступила со мной? Ах, я такой сякой, Бог, тра-та-та, 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 вот что же моя жена-то вот так вот делает и так мыслит. То есть на себя. И жена, в принципе, тоже как бы, если мне хочется что-то там сказать, что я думаю где-то, потому что я чисто по-человечески могу, мне может что-то не нравится, то я должна понимать, что мне нужно пойти в комнату молитвенную и сказать, Бог, я люблю так своего мужа, он такой чудесный, он такой прекрасный, я его благословляю. И не так, благословите, Господь. Боже, я благословляю. Представляете, нас как простаничий какой-то. Да, да, Боже, тебя благословит. Знаешь, как проклятие какое-то. Ну, нам нужно духовно готовиться. Нам нужно молиться, нам нужно промаливать эту сферу. Если вы не замужем, не женаты, молитесь о том, чтобы Бог привел к вам вашего человека и в ваше время. чтобы Бог устоял, потому что Он создатель вашей семьи, будущей, да и нынешней, неважно, молитва нужна в любом случае. Вы должны духовно готовиться к этому. Вы должны готовиться интеллектуально. Это книги, семинары, лекции, различные школы. То есть ваш мозг, ваш разум должен быть насыщен информацией о семейной жизни. Кто такой мужчина? Кто такая женщина? Чем они отличаются? Потому что конфликты, в основном, очень много конфликтов идет вот на эту тему. Мужчины не понимают, почему женщины ведут себя так. Женщины вообще не въезжают, почему мужчины их не понимают. То есть нет понятия в разнице физиологии, с которой стекают многие моменты. Что у женщин вот зрение вот такое, а у мужчин тоннели. И жена не понимает, почему он не может найти эти котлеты в холодильнике. А муж стоит перед холодильником и смотрит, и говорит, где котлеты? А у него тоннель, зрение, он видит просто вот так. Это не потому, что он, извините, тупой, как жена говорит. Что ж ты тупой, слепой, не видишь ничего без меня? Да просто потому, что физиологически он не видит. Все. Женщина видит так, а некоторые вот так. Женщина видит, вот, у нее на 180 градусов развернуто зрение. И причем не просто, как бы, мужчина, может быть, тоже видит боковое зрение, у него есть. Но женщина все видит, то, что она находится в поле зрения, она может все увидеть. Поэтому ей не проблема открывать холодильник, она знает, где эти котлеты. Или там какие-то носки, что-то все что угодно. Вы понимаете, да, разница какая-то. Мужчина не слышит, просто элементарно не слышит, когда он чем-то сильно увлечен, он глохнет этот момент. Это физиологически доказано. У него отключается слух. Если он сидит работать в компьютере, а жена пытается ему что-то говорить, он не потому что не хочет вас слышать. Он просто не слышит. Там какая-то есть, какая-то, короче, мышца, ну я слышала семинары просто, какая-то мышца, которая отвечает за это, когда у него, он там сосредоточен, у него эта мышца перекрывает слух, он не слышит просто. А женщина говорит, да я тебе сколько говорю, просто реально не слышит. Поэтому если женщина хочет, чтобы мужчина ее услышал, нужно взять его лицо от компьютера, повернуть к себе. То есть как-то его отвлечь от работы, и только тогда он способен, что ты слышишь. А женщина скандалы устраивает из-за этого. Ну, я понимаю, что как бы разные есть случаи, но в основном вот как бы просто незнание физиологии. У женщины в мозге все вот так. Куча файлов сразу открыто, все, куча файлов, все можем делать. Не всегда это делаем эффективно, но это работает. Мужчина сосредоточен на одно. Ему нужно сделать вот это, потом вот этот файл закрывает, приступает к этому, закрывает. Понятно, да, отличие? А мы, женщины, сразу обо всем можем говорить. Все, все захватить разговор. Мужчина вообще не въезжает в это. Он не понимает, о чем женщина, что конкретно от него сейчас хотят. Он может достать только одну коробочку из своего мозга, открыть ее и поговорить об этом. А у женщины все, скандал, она не понимает. Ну и, соответственно, мужчина не понимает физиологии женщины, что есть определенные тяжелые дни, есть гормональные сбои, есть там какие-то послеродовые депрессии, и тоже нужно все это понять, это все поддержать. То есть женщина вообще тонкий инструмент, это нужно... Правильно, в течение всей жизни настраивать, потихонечку настраивать его, чтобы сыграть замечательную мелодию, которую Бог сочинил. Это все подготовка. Это все интеллектуальная подготовка. То есть, когда вы свои мозги выстраиваете правильно. Когда мужчины изучают, кто же такие женщины. И как же нам с ними теперь жить, и как же быть. И как сделать так, чтобы эта женщина была счастливой. Это нужно готовиться, это нужно изучать, физиологию изучать. И не просто дикие точки, хотя и это тоже надо. Потому что сексуальное удовлетворение в браке никто не отменял. Бог хочет, чтобы в сексуальном браке все были удовлетворены, и муж, и жена. А это нужно знать, как это сделать. А не где-то там в потемках шариться и голову ломать. Как это сделать ее счастливой? А до того, допустим, это в браке вы уже будете общаться и выяснять, где у кого что. Я не вижу, какие точки у кого где. Потому что все же разные, все люди в индивидуальности. Поэтому то, что с одним человеком прокатывает, с другим совершенно не подойдет. А до того, как вы вступили в брак, вы можете готовиться, вы можете читать литературу, вы понимаете, читать книги психологии, ну не такие глубокие, там, знаете, разные методики, а такое, что вот женщина, это вот то-то-то-то-то, женщина мыслит так, так и так, мужчина мыслит так, так и так. Это ваша интеллектуальная подготовка, это вы готовитесь к браку. А если вы в браке уже и этого не знаете, вам тем более нужно это делать. Вам тем более нужно читать книги, чтобы понимать, кто такой с вами живет. Что за человек. А общаться это вот просто. А, потому что общение это кровеносная система для брака. Нет общения, все перекрыто, все, ничего не действует. Разговаривать нужно, говорить, делиться друг с другом. Это вообще просто, ну, это номер один. Финансовая подготовка должна быть в вашей жизни. К браку нужно готовиться очень основательно. Финансово, прям делать сбережения. И не просто на свадьбу. Ну, свадьбу отыграем, а там как знать. Там как проживем. Тут займем кредит, там перехватим. Вы должны знать, что такое бюджет. И не просто знать, а это практиковать в своей жизни. И так жить. Что такое бюджет, мы знаем все? Не очень. Неважно, семейный бюджет – это для семьи. Бюджет – есть бюджет организации, есть бюджет страны, есть бюджет лично тебя сейчас.
На покушать, на одеться, на дорогу, да?
Да. Чудно. Это статьи расходов мы назвали. Бюджет, послушайте меня, бюджет это планирование. И планирование на год. Не просто на месяц запишу, куда покушал и куда потратил. Вот сейчас задаю вам вопрос. Нет, отвечать не надо, сами себе. Вы знаете, сколько вам реально денег нужно на каждый месяц и каждый и в год?
Да.
Понятно? Вы можете сейчас прийти домой и Богу отправить имейл, куда вы потратили деньги за прошедшие 2-3 месяца. С приложенными чеками.
Чек.
Ладно, хорошо, хотя бы без чеков. Вы знаете, куда, на какие расходы вы потратили, и вы потратите, и куда, и зачем вам нужны деньги в будущем году.
Да.
Чудно. Если вы это отвечаете не просто голословно, а у вас есть тетрадочка, конвертик, компьютерная программа, неважно что, но вы четко можете дать ответ, куда вы истратили деньги, которые вы заработали в прошлом месяце. По статьям. На продукты ушло столько-то, на проезд столько-то, на телефон, та-та-та-та-та-та-та. Все. Тогда я вас могу поздравить, вы уже огромную сделали работу. То есть вы понимаете, что такое бюджет. Потому что когда вы придете в семью, финансовый вопрос занимает половину всех проблем, которые возникают в семье.
А разве вы сказали, что мы почему-то делаем бюджет? А я думаю, что бюджет делать не
почему-то,
а планируется.
Планируется, но...
Или
да. Да. Но, смотрите, мы написали план, а теперь нам нужно отчитаться по этому плану. Самим перед собой сделать анализ и сделать следующий план. Потому что если просто сделать план, ну, классно, вот план есть. Кто спросит, бюджет есть?
Есть.
Читаешь, что бюджет? Нет. Это определенный закон, который определяет наши расходы. И если у меня в этом месяце запланировано, например, 3000 на посещение кино и кафе, и в середине месяца этот лимит исчерпан, все. Вот что значит бюджет. Это значит, что в следующую половину месяца я не буду ходить в кафе и в кино. И если я 1 числа истратила 10 тысяч на одежду, которое было в конвертике для одежды, в статье для одежды, я весь месяц не смогу себе купить ничего из одежды. Это понятно? Вот что такое бюджет. Не просто я вот это примерно запланировал, а вот это я потратил. Нет. Вот это выделено на еду. Извините, что теперь не есть? А вы смотрите, вы рассчитываете. Потому что потом в семье это усугубляется чем? Ой, вот нам надо вот это купить, а денег нет, а давай мы возьмем кредит. Замечательно, взяли потребительский кредит, который увеличил стоимость того же холодильника в 3-4 раза. И мы платим, мы напрягаемся, все-все. А просто нужно было где-то поэкономить, где-то ужаться, где-то увеличить свои доходы, может быть. Вот это бюджет. Он зажимает где-то тебя в какие-то определенные рамки. Но к этому нужно сейчас готовиться, пока вы еще не в семье. Пока вы только еще один, грубо говоря. И сам с собой спорите. А там двое будут. И двое уже будут спорить. Готовьтесь финансово. Хотя бы с бюджета начните. Если у вас нет работы, найдите работу, чтобы работать. Мужчины, вы ответственные. Вы приведете жену в свой дом. Дом, квартира, это же нереально в наше время. Хорошо, не в собственную, но вы должны взять ответственность на себя. Ой, да сейчас еще такие запросы, чтобы был с квартирой на Рублевке, там, и машиной, и там подобное, да? Нордфон, да?
Я собственно
Ну, что здесь сказать? Честно говоря, даже сказать не знаю, глупо, наверное. Девушки драгоценные, это классно. Да, мужчина должен обеспечивать. Здесь вообще просто нет вопросов. Но это не единственная его функция. Но мужчина должен нести ответственность за материальное обеспечение семьи. Ну, драгоценные мои, ну, придет к вам принц, неважно, да, какого цвета у него был Лексус. Вы же будете жить не с теми материальными ценностями, которые вы хотите и требуете от мужчин. Вы же будете жить с человеком в первую очередь. Завтра эти ценности могут просто рухнуть. Бизнес его может разрушиться. И вам важен должен быть сам человек. И то, какие отношения у вас с ним. Я не говорю, что давайте согласимся там на... Вот пусть он будет дворником, я согласна всю жизнь жить в его дворницкой. Там где-то в подвале. Ну, шефа, да? Я не об этом сейчас говорю. Я просто говорю, что о завышенных требованиях может быть где-то девушек. Да, я знаю, как бы это есть такое. Но пусть ваши требования будут перед Богом. Не перед людьми, а перед Богом. Решите этот вопрос Богом. Придите и скажите, так, Бог, я вот хочу себе вот такого. Вот мой муж должен иметь вот это, вот это, вот это, вот это. Все. Вот со всеми своими претензиями к Богу. Вот чтобы Бог вам это и дал. Ну, вот в принципе, что, наверное, могу сказать, да, ну, на эту тему.
А он заранее не предусмотрел, каким будет муж разный Бог?
Не могу сказать. Потому что я знаю, что у него есть кандидатуры. И может быть даже не одна. Скорее всего, не одна. Потому что если вы не сойдетесь вот с этим человеком, я опять же говорю, у Бога есть варианты для вас. Это не значит, что один. Знаете, да, миф есть такой, что у меня есть моя половинка. Я вот как яблоко, разрезанное пополам. Неполноценный такой, хожу по белому свету. Но это миф, это неправда на самом деле. Есть несколько вариантов для вас. Но представьте себе, если этот вариант, ну вдруг умрет. Ну вот есть же такие случаи, умирают же люди. И что теперь? Вы на всю жизнь один-одинешник должен остаться? Или там одна-одинешника? Нет. Есть несколько вариантов, есть несколько кандидатур. Кто они? Бог подбирает соответственно. Это не обязательно, что он всем даст вот обеспеченных, упакованных, укомплектованных финансово вот, от и до. Не обязательно, не факт. Это вы, вот я говорю, это лично каждый решает, пожалуйста, с Богом. Поэтому, если вы какие-то себе требования написали, вот вы туда к Богу идите, чтобы потом к людям претензии не предъявляли. А то я вот написал список, а таких нет. Естественно, таких нет. Брэда Питта только один, он один на всем белом свете. И вы, а если вы написали себе в списке вот полностью описание Брэда Питта, ну извините, Бог не создаст второго такого специально ради вас. А? Ну, то есть, не бывает такого. Поэтому готовимся. Социальная подготовка еще. Что это значит? Вы должны уметь себя вести в обществе. Кушать правильно, да? Правильно с людьми разговаривать. Ну что ты скажешь, да никакая ерунда. Ну а представьте себе, вы встречаетесь с человеком, он воспитанный, интеллигентный. Он кушает вилкой и ножом. А вы даже не представляете, как это делается. Вы все время привыкли руками или ложкой со сковородки. Ну, вот вы смеетесь, а это реальные вещи. Вас приглашают в ресторан, подают вам одно блюдо. А там, знаете, вот это кладут, когда А вы даже представление имеете, какое. Понятное дело, что если вы не научитесь, ничего страшного, ну просто вы должны как бы, ну, спросить, а что, как правильно. Но вы должны быть социальной личностью. Вы должны уметь общаться с людьми, уметь говорить комплименты, писать письма, правильно звонить по телефону. Не звонить, а звонить. Русским языком владеть правильно, говорить торты. Ну, я понимаю, ну как бы это не сильно повлияет, может быть. Но это нормально. Это нормально, это правильно быть социальным человеком. Говорить по-русски. Говорить не так, ты чекап пробел. Или что-то еще. То есть на языках открыть рот и... Мы должны быть приятными собеседниками. Мы должны читать книги различные, чтобы наш кругозор был вот пошире чуть-чуть, вот чем вот пошире немножечко. Чтобы мы могли разные темы обсуждать. Мы должны быть социальными личностями. Понятно, да? Это тоже включает подготовку. А то можно зациклиться просто только молиться, что Бог не дай человека, Бог тебя привел, а ты... Все твои слова закончились. Речь не можешь сказать. Готовиться нужно, правда. Там много разных всяких различных моментов. То есть, ну, как бы вот это наверное, основные. Что на самом деле? Так, если есть какие-то вопросы, давайте.
А вот вопрос, вы говорили про возраст, а вы сказали про разницу в возрасте.
Во, да, да.
Про разницу в возрасте между супругами, в какую сторону она может быть туда-сюда.
Нормальная разница включает людей одного поколения. То есть это 5-7 лет, наверное, туда-сюда, так скажем. То есть, ну, это, так скажем, допустимое. Естественно, было бы лучше и это, ну, правильнее со всех сторон, если мужчина старше своей жены. То есть, сейчас скажу, это нормально, это правильнее, но, опять же, тоже не на 15 и не на 20 лет. Потому что это уже отношения больше похожи на папу и дочку, так скажем, да? 5-7 лет туда и сюда, понятно, да? То есть 5-7 лет мужчина старше женщины, 5-7 лет женщина старше мужчины. То есть это, в принципе, допустимая разница. 5, такое самое оптимальное, где туда уже больше, то уже больше сложности, так скажем, скажу, если мужчина младше женщины. Потому что это и физиологические последствия несут за собой. То есть женщина раньше стареет, то есть как бы разница в менталитете. Ну, то есть как бы мужчина, допустим, поженились, ему там 23, ей 30. То есть он до 30 еще не дошел, грубо говоря. А она уже созрела, да, а в 30 лет у него вообще полная переоценка ценностей, он совершенно другой человек. И он живет, ему очень сложно для мужчины, ну, как бы подстроиться под то, что вот есть у него сейчас. То есть физиологически, то есть как бы эмоционально, то есть очень много разных сложностей, проблем. Но потом женщине трудно достаточно идти за мужчиной, который младше нее. То есть у нее опыта побольше и постарше. Это же и в отношении духовного возраста. Потому что очень сложно, когда, допустим, мужчина, ну как бы неважно, кто из партнеров, духовно намного старше. То есть, допустим, он верующий там 15 лет, а его супруг там год или два. Кстати, если вы недавно только в Боге, вы вообще про это дело не забудьте. Про женитьбу и замужество, потому что вам нужно с Богом правильно выстроить отношения, а потом уже заниматься всеми остальными вопросами жизни. Вот. Это то, что касательно разницы в возрасте. Понятно, да? Ответила на вопрос?
А можно такой вопрос? Я как-то, ну, я когда пришел в церковь, да, у меня был на эту тему вопрос, я говорю, тут даже больше не в отношениях, а роста духовного. Вот. И мне даже, я не помню, кто-то сказал, то, что здесь не важно, сколько ты в церкви. Вот. Люди есть, которые по 10-15 лет в церкви, но они ничего не достигли в духовной сфере.
Просто когда я говорю о возрасте, то есть для меня вообще как бы не встает этот момент. То есть если человек для меня лет, 10 лет верующий, то есть, значит, эти 10 лет он провел плодотворную жизнь. То есть, вот, ну, как бы я понимаю, что это есть, но я имею в виду о том, что человек действительно реально все это время служил Богу, был посвящен. То есть, как бы не то, что он так жил, так, ну, в церковь, ходил по воскресеньям, все. То есть я когда говорю об этом, то есть для меня, ну, вот это исключение, когда человек рос. То есть когда я говорю, что возраст для меня это возраст равен зрелости.
Ну, балансом.
Да, то есть если он 10 лет в Боге, это 10 лет конкретных, Божьих лет. Все. Вот, я вот об этом говорю. Ответила на вопрос по поводу возраста? Понятно, да? То есть...
Можно я хотела спросить, вот, а вот если вот такая ситуация, да, допустим, если, ну, не важно, муж или жена, да, но, допустим, вот, жена, как бы, да, или муж, ну, допустим, муж, вот, он, как бы, верующий, да, ну, вот, если вот, как бы, человек женился до того, как прийти к Богу, да?
Да.
И его жена тоже как бы, ну, верующая, да, но она где-то, ну, далеко вот от церкви, да? И тут вот нам говорят, что жена должна быть верующей, там, она обязательно должна познать Бога, да? Вот, ну, как бы, если у нее есть какие-то шансы, да, то как бы она сама пытается это все-таки разрушить.
Ты говоришь о том, что люди поженились, и кто-то из них пришел к Богу.
Да.
Другой человек не пришел к Богу.
Да.
Библия говорит о том, что развестись, зачем разводиться? Если люди живут, и люди живут счастливо в согласии, пусть они живут.
Нет, а вот так вот некоторые начинают там приходить, да, к Богу, да? Потом домой приходит и говорит, а, дорогая, ты мне как бы не от Бога, давай.
Это не библейская позиция, нет? Это неправильная позиция. Если человек, если кто-то из супругов пришел к Богу, а другой не приходит к Богу и не собирается, может быть, даже, но хочет оставаться жить с этим супругом, который верующий.
А если не хочет?
Вот если не хочет, тогда такой вариант есть, что если он хочет уйти, у тебя нет, как сказать там, ты не можешь, вот допустим, я жена, я пришла к Богу. Мой муж неверующий, допустим, да, и он говорит, я не хочу с тобой жить. Слышишь, вот ты пришла к Богу, иди, выбирай, либо я, либо Бог, короче, либо вот ты живешь со мной, либо все, уходи от меня. Естественно, конечно, я буду до последнего бороться и предлагать все свои усилия сохранить этот брак. Но если он уперся вот всеми руками и ногами, говорит, нет, я уйду, подает ну, на развод, ну как я могу удержать?
А если она пытается все-таки, вот если она сама просто как бы, ну, назначенную молитву, да, там, ну как бы вот, она как бы пытается.
Да, я пытаюсь, но если человек не хочет, и он делает все, он упирается, ну то есть он все
уходит. А если он наоборот не упирается, как бы.
А
если есть дети в семье и несовершеннолетние в такой ситуации?
Я против развода. Вот и Библия, и Бог, он не придумал так, чтобы люди разводились.
Тогда люди не придется выбирать мужа и семью, получается, в миру.
Тут надо, знаете, как вот в такие ситуации, я все время говорю, нужно рассматривать индивидуально, что, как, какие там обстоятельства. Если муж, жена пришла к Богу, да, допустим, а муж нет и говорит, я не хочу с тобой жить, и все, я ухожу от тебя. Ну что она может сделать? Она может молиться, она может разговаривать с ним, садиться за стол переговоров, пытаться как-то выстроить отношения, то есть сделать со своей стороны все, что возможно, чтобы сохранить семью. То есть это задача, потому что за семью нужно драться, как за свою жизнь. Когда рушится семья, нужно со своей стороны драться так, как будто тебя убивают. Понимаете? Вот должна такая быть позиция. Вот меня убивают, мою семью рушат, неважно, кто это делает. Я буду драться до последнего. То есть, конечно, если тот человек скажет, все, нет, я не буду ни в коем разе, и вообще я пошел, ну-ка. Здесь тогда, извините, мне придется одну как бы отпустить, остаться, вот, грубо говоря, одну, допустим, или мужа остаться одному.
А вот вы говорите, что нужно драться до последнего за свою семью. А в каких ситуациях не нужно, если, например, измена?
Драться до последнего в любом случае.
Если измена даже?
Да. Посмотрите. Когда Иисус говорил, Он говорил, что Моисей дал закон по жестокосердию вашему. Потому что библейский ну, разрешен развод в том случае, если измена есть, да? То есть кто-то из супругов изменил кому-то. И в таком случае Библия допускает официальный развод. Опять же, здесь вариант того, что если тебе изменили, И ты говоришь, все, нет, я не могу простить это. Ведь дело в прощении. Другое дело, если это всегда, постоянно, и при этом это еще одна причина, как бы, ну, почему возможен развод, когда уничтожается личность супруга, физически или эмоционально. Вот при этом я вот тут двумя руками просто за развод. Потому что если, например, муж начинает бить жену, он уничтожает ее физически. Здесь вот надо просто брать чемоданы и бегом. Потому что если мужчина поднял руку на женщину, это я не знаю, кто это. Если он изменяет, это периодически, это всегда, это постоянно, даже, грубо говоря, тут даже прощать не успеваешь. Вот так, ну, так вот. То есть тут уничтожается личность как женщина. Вот здесь тоже я, ну, как бы, это, конечно, дело лично, допустим, конкретной ситуации, лично этой жены, но здесь уничтожается личность. Здесь я за то, чтобы. Если это произошло, может быть, ну, один раз или как-то, здесь нужно садиться, рассматривать ситуацию и разговаривать. Я не была в такой ситуации, лично я не знаю, что это такое, поэтому мне, ну, практически я не могу об этом говорить. Но я понимаю одно, что если это, ну, допустим, это один раз, я не знаю, как это произошло и что. Если супруг готов простить, потому что дело же в прощении, вот здесь, когда это один раз, или что-то еще, какая-то другая ситуация произошла, может быть, если супруг готов простить, то Бог не придумывал развод. Иисус сказал, что это по жестокосердию дал Бог, Моисей дал закон. То есть вы настолько жестокие и настолько упрямые, вот такая вот шея у вас упрямая, да, Бог все время говорил, что у вас вот это вот место, прям вы не согнетесь никак, не можете вот так прогнуться. И сердце у вас жестокое. Бог говорит, вы должны уметь прощать. Я, ну, чисто теоретически я понимаю, что это очень тяжело простить измену.
Да.
Но если человек готов с тобой строить отношения дальше и жить в семье, библейский, то как Бог строит семью, он говорит, надо прощать и надо строить дальше. Я понимаю, что это тяжело, это сложно. Да.
Посоветуйте какой-нибудь тренинг по планированию бюджета.
Книги, мне нравится одна книга, она такая четкая, конкретная, Виталий Архипов написал «Семейный бюджет».
Ну, лучше не книги.
Не книги, да? Семинар надо посмотреть, что конкретно, я просто не помню.
Как называется «Семейный бюджет»?
«Семейный бюджет», так называется книга, Виталий Архипов.
Виталий?
Виталий Архипов, да. А это тоненько, ну там прям вот все четко и понятно. Архипов. Ну, так она вот прям там все четко сжата. По проблемам семейных отношений, ну, в семье финансов, пастор Сандея Деладжа «Благополучный брак и труд». Там у него целая глава посвящена проблемам, которые возникают в семье и в соседей. Четко, все проблемы разбиты. Так, что-то есть у нас еще вопросы какие-то? Все, понятно. Ну, большая просто тема, столько много всего, ну, как бы очень сложно все вот прям рассказать. Поэтому готовьтесь, молитесь. Молитесь друг за друга, молитесь за тех, кого вы знаете, людей, чтобы Бог устоял эти вопросы. Потому что вы же понимаете, что когда семья, для мужчины семья это как тыл. Есть тылы надежная, когда у мужчины рядом жена, которая поддержит его, сильная, крепкая, счастливая, довольная, это классно. Когда у женщины все хорошо дома, она не страдает, не бегает, не плачется по молитвам, что помогите, помолитесь, ну, помогите решить конфликты. Хотя конфликты все равно будут. Конфликты нормально в семье?
Живые отношения.
Молчат так все.
Нормально.
Да, 100%. Так, хорошо, давайте мы сейчас тогда помолимся, да? За что вы хотите помолиться?
За то, чтобы мы нашли...
Дайте, Господи, где он? Где она? Помоги. Пусть Бог устрояет ваши жизни. Если это семья уже есть, пусть Бог, мы будем молиться о том, чтобы Бог устроял вашу семью, которая уже есть. Если вашей семьи еще нет, имеется в виду вашего мужа, вашей жены, чтобы Бог в этом вопросе вас устроил.
Терпение.
Чтобы... Терпение. Ой, мне даже молиться не буду, вообще, это что? Помолюсь за терпение, придут такие ситуации. Да, пусть будет мудрость в этом вопросе. Аллилуйя, слава тебе. Аллилуйя, Бог, мы возвеличиваем нас здесь, на этом месте. Мы благословляем Твое имя во имя Иисуса Христа. И мы говорим, что Ты наш Бог, Ты наш Отец, Ты наш Господь, аллилуйя. Ты царствуешь в нашей жизни, Отец. Мы доверяем свою жизнь Тебе и только Тебе, Боже. Они в Твоих руках, Отец. Во имя Иисуса Христа мы благодарим Тебя, Бог, что это самое надежное место, самое лучшее место, Твои сильные крепкие руки, Бог. Боже, мы утверждаем Твое царство в наших жизнях, Отец. Во имя Иисуса Христа. Пусть Твое царство, пусть Твое Господство будет в наших жизнях. Пусть Твой престол, Господь, стоит в наших сердцах. Боже, чтобы нам жить в страхе перед Тобой. Чтобы нам ходить перед Тобой каждый день, Отец. Во имя Иисуса Христа. Бог, мы благодарим Тебя. Отец, во имя Иисуса Христа. Я сейчас благословляю тех людей, которые уже имеют свои семьи. Во имя Иисуса Христа. Пусть эти семьи будут сильными, крепкими, процветающими. Бог, даруй мудрость жёнам, чтобы они устроили свои дома. Бог, даруй мудрость мужчинам. Им силу и крепость, Боже мой, быть сильными, идеальными мужьями в своих домах. Во имя Иисуса Христа. Там, где есть конфликты, Боже мой, пусть они будут разрешены. Там, где есть трудности, проблемы, сложности, пусть будет Твое божественное разрешение. Во имя Иисуса Христа. Там, где может быть уже пустыня, Бог, пусть будут источники откроются Твои, и пустыня превратится в сад. Во имя Иисуса Христа. Пусть Твой елей разрушит всякое ермо в этих семьях. Во имя Иисуса. Боже мой, пусть Твоя святая кровь исцелит все раны в этих семьях. Во имя Иисуса Христа. Я благословляю сейчас все тех, кто не женат и не замужем. Отец, во имя Иисуса Христа. Они в Твоих руках. И я прошу Тебя, пусть в их сердцах будет Твой божественный страх. Боже мой, пусть они в своих сердцах и в своих жизнях ходят пред Тобой, Отец. Во имя Иисуса я благословляю каждую девушку, каждого парня, каждого мужчину, каждую женщину. Пусть будет Твоя мудрость подготовки к семейной жизни. Боже, пусть будет Твое время, когда они встретятся со своими половинками, Отец. Во имя Иисуса Христа. Пусть будут Твои люди для каждого из них, Бог. Я благословляю их, Отец. И я прошу Тебя, сохрани их, Боже. Сохрани их до того времени, которого Ты предназначил для каждого из них. Бог, я благословляю их. Благословляю их в выборе. Благословляю их в подготовке. Благословляю их в строительстве взаимоотношений. Пусть Твоя святость будет в взаимоотношениях, Отец. Во имя Иисуса Христа. Боже, я благодарю Тебя за то, что Ты чудесный Бог. За то, что Ты прекрасный Отец. И каждую свою дочь, Боже, Ты хочешь отдать своему сыну. Бог мой, каждую свою дочь, Боже мой, Твою доченьку, Господи, Ты хочешь отдать под венец прекрасному мужчине. Боже, я благодарю Тебя за то, что Ты как Отец приготовил для каждого своего сына прекрасную принцессу, Боже мой. Господь, я благодарю Тебя за то, что новые семьи будут созидаться. Я благодарю Тебя за те отношения, которые будут зарождаться. Бог, я благодарю Тебя за новые семьи, за новые крепкие, сильные, благословенные семьи, которые будут утверждать Твое царство на этой земле, которые будут владычествовать на этой земле. Боже, слава Тебе и хвала. Мой Бог дорогой, я благодарю Тебя. Благословляю Тебя, мой царь. И радуюсь, Господи, вместе с теми, Господь, кто уже построил семью и с теми, кто будет строить семьи. Боже, спасибо Тебе. Ты еще